Суббота, 17 февраля, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Дилетант». И да, сейчас очень сложно говорить на какие-то другие темы, но не опускать руки, не сдаваться – это все, что мы можем сделать, чтобы противопоставить себя глобальному мраку, который нас сегодня окружает. И разговор, который сейчас у нас состоится, был вдохновлен романом писателя Константина Зарубина «Повести эльфских писателей». Напомню, сюжет – это детективная история о книге, которая возникает в том или ином уголке Советского Союза, и все ее помнят только на национальном языке той республики, где она появляется. Во многом подспудная задача этого романа была показать разнообразие литературного наследия бывших союзных республик. И мне захотелось действительно сделать серию программ в рамках книжной казино истории, которая, несмотря ни на какие обстоятельства, остается на своем месте, и поговорить об этом самом наследии. И сегодня мне в этом поможет журналист, историк Константин Козлов. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
И мы поговорим о литературном наследии Казахстана, который я сделал небольшое, которому я сделал небольшой подзаголовок нашей темы. Зрители могли видеть, что вопреки царю и вопреки политбюро. То есть мы действительно пройдемся в рамках такой лекции по всему историческому пути за последние, не знаю, лет 200. Константин, ну так или иначе, есть укоренившийся миф, что Советский Союз во многом позволил расцвести литературному национальному наследию любой республики, в том числе и Казахстана, а до этого Российская империя была тюрьма народов, и она всячески боролась с тем, чтобы национальная литература появлялась. Да, у Казахстана был Абай Кунанбаев, но это было скорее исключение, только для того, чтобы... потому что сложно задушить солнце казахской поэзии. Действительно ли этот миф правдив?
Надо сказать, тут несколько мифов соединено в один.
Давайте распутаем вместе.
Где правда, ложь, полуправда, полуложь сплетены в какой-то клубок, который очень трудно... Ну, сказать, что Абай Кунанбаев существовал вопреки царской власти, это немножечко... Ну, натягивать на глобус, прошу прощения, потому что Абай Кунанбаев по своим воззрениям не был таким уж явственным революционером. Он, конечно, был противником, безусловно, такого угнетения и нахождения Казахстана и казахской степи на вторых ролях, это безусловно. Но назвать его таким революционером, таким... ярко выраженно антиколонизаторским, ну, наверное, нельзя. Он, наоборот, кстати, всячески призывал к сближению с русской культурой, а посредством русской культуры и с мировой культурой. Он работал волостным правителем, надо сказать. Он работал в земстве. То есть он...
Чиновником был, грубо говоря.
Он был чиновником, хотя впоследствии он жалел об этом своем опыте. Он сказал, что ничего хорошего я там, к сожалению, не добился. Ну, скажем так, это немножко подтолкнуло его к творчеству, ну, скажем так, более печальной его полосе, потому что это был период его как раз разочарования, когда он ушел с госслужбы, если так можно сказать. Вот. В своих знаменитых словах назидания он как раз этот опыт тоже во многом описывает. Ну, в каких-то своих публицистических творениях. Это во-первых. Во-вторых, ну, действительно, надо сказать, что, опять же, все зависит от того, какой период советского времени, какой период Советского Союза мы говорим, о каком периоде говорим, потому что понятное дело, что Советский Союз 20-х, Советский Союз начала или середины 20-х, это совсем другое, чем Советский Союз второй половины 30-х даже, да, я уже не говорю там про времена оттепели, даже послевоенные времена там или там более... поздние времена. Ну, про поздние времена, я так понимаю, будем говорить отдельно. Но можно сказать, что да, на первых порах, действительно, когда советской власти понадобилось воспитать, если так можно сказать, лояльную интеллигенцию, то действительно она всячески поощряла и поддерживала творчество на национальных языках, ну, естественно, в выгодном ей идеологическом ключе. Но надо сказать, что этот самый идеологический ключ 20-х годов, он был намного, как бы намного свободнее, чем даже в 30-е годы. Поэтому, конечно, 20-е годы – это период безусловного расцвета, расцвета казахской литературы, казахской советской литературы. Даже сейчас филологи спорят, все ли творчество 20-х годов относить исключительно к советской литературе.
Ну, ключевой вопрос – язык. Какой язык использовался казахскими литераторами в 20-е годы 20 века?
Безусловно, казахский язык. Речь тут даже не шло. 20-е годы, как мы знаем, в Советском Союзе – это период коренизации. Это период коренизации, это период воспитания национальных культур, и речь в данном случае идет только, в основном только о национальном языке. Потому что бытует такое мнение, что советская власть, она только тем и занималась, что русифицировала окраины. На самом деле русифицировала окраины как раз-таки вот на первых порах чем-чем, но только не этим занималась советская власть, потому что как раз-таки это было воспитание именно национальных кадров, когда говорят, вот ликбез, ликвидация безграмотности, да вы казахов учили исключительно на русском языке говорить. Вообще, по большому счету, если говорить вот так вот уже с дальнего расстояния, если посмотреть, действительно проанализировать, когда казахское население в массе своей овладело русским языком, мы удивимся, но это было во время войны. Это было, условно говоря, когда все мужское население пошло на фронт, побывало на фронте, и там непосредственно научилось русскому языку в общении с представителями других национальностей. Тогда, можно сказать. А, скажем так, процесс действительно русификации, он начнется гораздо позже, начнется уже в годы оттепели, в годы застоя. Уж точнее сказать, в годы застоя он начнется, если мы говорим применительно к Казахстану, это, я думаю, можно применительно к другим союзным республикам принести, то именно период русификации приходится как раз-таки больше на 60-е и 70-е годы.
А с чем это связано?
Ну, как мы помним, тогда же сложилась такая концепция, как единой исторической общности советский народ. Поэтому, конечно, какие тут национальные языки? Но как национальные языки оставлялись, хотя надо сказать, что и тогда казахские писатели достаточно большими тиражами публиковались на национальных языках, но тогда делался упор на перевод этих трудов на русский язык. То есть писали они на казахском языке, это издавалось, но важно было, чтобы они выходили и на русском языке. Вот. Но поскольку тогда очень болезненно переживали любые проявления национализма, а как раз в 70-е годы, 70-е, 80-е годы, это можно и условно говоря, даже по расцвету так называемой деревенской прозы, да, в России, проследить, что как раз-таки начинается ренессанс этого самого национализма. И вот как раз-таки вот путем какой-то унификации, какой-то уравниловки с этим пытались бороться. Но, как показала потом перестройка, 90-е годы боролись совершенно бесполезно.
Но мы так в режиме брифинга забежали немного вперед, и да, мы приняли и поняли, что 20-е годы были довольно, не побоюсь этого слова, свободными для литераторов, которые писали на казахском языке. Но дальше началось усиление сталинского режима, и сталинизм стал отдельной какой-то такой идеологической парадигмой, и было необходимо использовать труд литераторов, труд писателей на то, чтобы его в том числе укреплять. И как это происходило в Казахстане?
Ну, в Казахстане вообще надо сказать, что этот процесс, он, скажем так, имеет свои особенности, потому что, опять же, придется немножко отмотать назад. Когда советская власть пришла в Казахстан, конечно, первым делом на кого она попыталась опереться? Она попыталась опереться на казахских большевиков, вообще на большевиков Казахстана. А что такое большевики Казахстана в тот момент? Это либо русские пролетарии, и то Казахстан, надо понимать, что поначалу на начало 20 века это в большей степени аграрный край, где прослойка пролетариата очень узкая. Это в основном либо вот там труженики вот этих вот металлодобывающих заводов, которые только создавались тогда восточного Казахстана. И это в основном, ну, говоря современным языком, обслуживающий персонал железной дороги, которых тоже было очень много. То есть самое главное – это был транзит на севере и железная дорога Оренбург-Ташкент на юге. На кого нужно было опираться в такой ситуации? На казахских большевиков, а их было не так много, надо сказать. Их было совсем не так много, и влияние они имели очень-очень-очень ограниченное. И большевикам ничего не оставалось, кроме как вступать в переговоры с деятелями партии «Алаш», То есть, условно говоря, национал-демократического, национал-освободительного фронта, который советскую власть, естественно, не приняли. Они выступали против царской власти, но когда они посмотрели на программу большевиков, они поняли, что это им не подходит, кроме, пожалуй, только одного момента. Это момент национального вопроса, момент национального самоопределения. Почему, собственно, движение «Алаш» в свое время разошлось с Колчаком как раз на пике его могущества в 19 году, когда казалось бы, что сейчас Колчак и Деникин где-нибудь там в районе как раз-таки Каспийского моря вот-вот
соединятся. Кстати, давайте признаем, что Колчак много политических ошибок совершил, и с ним кто только не расходился.
Безусловно. В том числе это как раз-таки одна из основных ошибок, потому что 18-й год, когда Колчак только собирал силы, он вел переговоры с кем только можно, всех привлекал к себе в союзники. А 19-й год, когда он почувствовал власть, когда он почувствовал силу, он понял, что а зачем ему, собственно, все остальные? Я и так могу, я сами с усами, как говорится. И тогда его расхождение вот с партией «Алаш», они произошли. Они сказали, как там насчет национальной автономии, вот это все. Какая национальная автономия? Единая неделимая Россия. И вот, собственно, на этом они разошлись с Колчаком. Чем не преминули воспользоваться большевики, которые к тому моменту уже немножечко опустили руки в попытках договориться с большевиками-казахами, казахскими большевиками, вообще с каким бы то ни было представительством своей партии в этом регионе, которое, повторюсь, было очень многочисленным. И начались переговоры движения «Алаш». Кстати, я не случайно говорю про движение «Алаш», потому что движение «Алаш» не только политические деятели, это еще и литераторы. То есть тоже надо это понимать. Ахмет Байтурсынов – это видный лингвист, реформатор казахского языка, реформатор казахской письменности, кстати. И один из первых, кстати, это мало кто знает, один из первых казахских баснописцев. Он много переводил русских классиков, Крылова. И, кстати, переводя Крылова, он попробовал написать и казахскую басню уже. То есть не перевод какой-то. Но это я отвлекся. Так вот, в переговорах с Лениным вот в 19-20 году они, как ни странно, очень друг друга хорошо поняли. То есть Ленин сказал... Вот Ленин, наверное, в чем он был действительно либеральным, да, так это в национальном вопросе. Он сказал, что ну, вам нужна национальная автономия, вы ее получите. Даже вот в воспоминаниях многих алашардынцев они думали, что вот на этом вопросе как раз-таки придется все силы свои потратить, что этот вопрос будет самым острым. А Ленин как-то очень быстро на него пошел, сказал: да, ну, конечно, это будет автономия на наших условиях, это будет автономия в рамках
Большого союзного государства.
Тогда еще РСФСР, тогда еще даже не Советского Союза, а о Советском Союзе еще речь не шла. И даже когда Советский Союз образуется, Казахстан же...
Не сразу появится на карте.
Он только в 1936 году появится как союзная республика. Вот. Но на первых порах им и этого хватило. Они поняли, что они получили в первую очередь кадры, благодаря которым они смогут строить новую казахскую республику. В отношении алашардинцев была проведена амнистия. И самых многих видных из них назначили на крупные должности. У того же Петурсынова назначили наркомом просвещения казахской АССР еще тогда. А многим из них назначили ректорами вузов, назначили, дали писать первые учебники на казахском языке. Причем поди найди еще таких, их собирали. Это поколение вообще очень уникальное. Это люди, первое поколение, скажем так, по-европейски... казахов, получивших европейское образование. То есть это люди, сначала окончившие училища и гимназии, а потом уже и крупные институты, семинарии, университеты, в том числе и московский, и петербургский, и казанский, а даже варшавский, там некоторые даже в Варшаве где-то учились. Вот. И ладно дело там написать учебник по истории или по истории литературы, там, попробуй напиши учебник по алгебре, да, там, например, или по биологии. То есть таких специалистов еще днем с огнем надо сыскать. Вот. И период 20-х годов – это период так называемого роман советской власти с казахской интеллигенцией, который заканчивается, как мы понимаем, когда начинается коллективизация, и в особенности, когда начинается голод. Тут все, собственно, любые отношения были прерваны. То есть первых даже, например, один из первых казахских драматургов, который написал первую казахскую пьесу. Пьеса – это вообще был нетипичный жанр для Казахстана. Вот мы немножко вернулись назад. Надо понимать, что письменная литература действительно в основном была представлена в формате поэзии.
Mm-hmm.
В формате стихов. Потому что, ну как, мы знаем, что главная форма, скажем так, донесения своего творчества – это был айтыс. То есть это предвестники, условно говоря, современных рэп-баттлов.
Mm-hmm.
Когда садились два акына и вот начинали дискутировать на какую-то тему. И многие предпочитали не публиковать письменно эти, так сказать, эти свои стихотворения. Это была чистой воды импровизация.
А связано ли это было в том числе с исламской традицией, в том числе, что поскольку Коран настоящий хафиз должен знать наизусть?
Безусловно, безусловно, в том числе и поэтому. Ну и в том, как-то было... Но, тем не менее, потом многие этнографы, русские этнографы в том числе, они успели это записать. Но, конечно, к концу XIX века уже многие понимали, что нужно и в письменном формате это публиковать. И что стоит отметить, что, например, существовало целое литературное направление «Зар-Заман», эпоха скорби, во второй половине XIX века, которое очень критически вообще относилось к российской власти, к русской культуре, в том числе они настаивали на непринятии казахами русской культуры. И при всем при этом, обладая такими взглядами, они публиковались в России. Они публиковались в Казани, в Уфе. И их книги выходили, и их книги печатались. То есть парадоксально. Причем, надо сказать, самые такие идеологически, наверное, морозные времена, если мы можем сказать, во времена Александра Третьего. То есть когда гайки были максимально закручены.
А можем ли мы это списать просто на незнание языка? Цензоры?
Я думаю, что да. Я думаю, что вполне мы это можем. Потому что, ну, как мы знаем, это и сейчас во многом... Ну, европоцентричность, да? Mm-hmm. То есть мало ли, что там они себе делают. Пусть говорят. Вот. А, конечно, условно говоря, за... Там публикациями на украинском языке следили гораздо жестче, их не пускали, не пропускали в печать. То есть этот вопрос стоял, вернее, эта проблема была, проблема преследования, да, вот, например, литературы на украинском языке, она стояла куда острее, чем проблема преследования на казахском языке, на киргизском, на узбекском, на крымско-татарском. То есть вообще пан-исламистские, пан-тюркистские идеи, они вплоть до Первой мировой войны достаточно свободно в письменном виде фигурировали по Российской империи. Это мало кто знает. Это
что очень странно, потому что, зная историю отношений с Османской империей, где мы постоянно находились
в состоянии конфликта... Нет, конечно, периодически так грозили пальчиком, типа, там, меру знаете, но... Скажем так, эта проблема встала во весь рост, конечно, только в 2014 году, когда уже Турция вступила в Первую мировую войну.
Ну что ж, да.
Возвращаемся
в 30-е, да, это было короткое ответвление.
Да, по поводу сталинизма, по поводу уже 30-х годов, тогда у каждого писателя той еще старой школы стал выбор. И, ну, что значит стал выбор? Выбор стал у тех, кого не тронули. Вот так вот сказать. Наверное, здесь самая яркая фигура того периода – это Мухтар Аулезов. Сегодня это один из главных классиков казахской литературы. Он принадлежал к младшему поколению алашардинцев. Он 1897 года рождения. То есть, когда случилась революция, ему было 20 лет. Но он был такой достаточно активный молодой человек. Он уже где-то с 16 лет начал и литературную деятельность, и общественную деятельность. То есть... И, возможно, то, что, так сказать, период его становления уже пришелся на 20-е годы, все-таки позволило его записать все-таки еще в советские литераторы, хотя на него всегда очень косо посматривали. Например, в начале 30-х его арестовывали, он несколько лет провел в заключении. Потом его неожиданно помиловали, и он стал одним из самых издаваемых литераторов. В чем он... балансировал, скажем так, на... Он в основном избрал себе, он много писал об исторических событиях, причем о событиях недавней истории, в том числе, например, о восстании 16-го года. То есть есть такие он четко улавливал, скажем так, степень допустимого и недопустимого, за что его как бы любили читатели, любил читающая публика, и за что его, конечно, на него периодически очень косо посматривала власть. Вот. Но на тот момент, конечно, подросло уже первое поколение уже советских авторов. Это Илья Джунсугуров, Бимбет Майлин, которые писали вполне себе такие революционные произведения в духе там, о социалистическом строительстве в Казахстане. Правда, ну, как мы знаем, даже самых идейных сталинистов в конце 30-х годов это не спасло. И, по сути дела, все, вне зависимости от литературных направлений, огромная часть вот этого поколения литераторов, казахских советских литераторов, независимо от того, начинали они до революции или в первые годы после, мало кто из них переживет большой террор. Вот. Илья Джунсугуров – это первый секретарь Казахского союза писателей.
Ну, здесь мы его тоже можем назвать чиновником, потому что это должность самая что ни на есть политическая чиновничья, когда ты секретарь, значит, ты ответственный работник.
Политическая, да, должность. Он занимал, правда, эту должность всего 3 года. Надо сказать, даже когда он встречался с Горьким во время легендарного первого съезда советских писателей в 1934 году, он даже с ним завел такой разговор, что о чем бы вот Алексей Максимович нам бы, надо ли нам писать о стахановцах, там, условно говоря, передовиках производства. Он говорит, у вас очень богатая история, пишите лучше об этом. И он написал поэму «Кулагер», это о известном Акыне рубежа 19-20 века, где он одновременно как бы в историческую канву поместил и отразил тему классовой борьбы. Это тема как бы противостояния богача местного с вольным поэтом, романтиком, мыслителем, у которого есть конь, который всегда всех обыгрывает, который быстрее всех, стремительнее всех. А вот богачу это мешает. Он вот дух этот зависит, что этот конь принадлежит ему, а не, в смысле, вот, принадлежит этому поэту, а не ему. Вот. И вот таким образом, вот на фоне вот этой вот зависти, вот как бы он и как бы это исторический контекст отобразил, то есть в полной мере там, где можно развернуться, описывая, например, казахскую природу, казахские обычаи, традиции. И в то же время вот как бы с такой вот актуалочкой, как классовая борьба. Вот. Это, она была очень популярной, но многие, так сказать, ну, это традиционная тема, по-моему, для всей советской литературы. Это благодарные твои коллеги, которые, что, если что-то могут простить, то только не успех.
О да, о да. И роман, точнее, и новая экранизация фильма «Мастер и Маргарита» нам об этом прекрасно напомнила.
Просто вот...
Да, в нерв классика. Времени. В нерв классика. Времени. А, тем не менее, мы делаем небольшую паузу. Я напомню, что это программа «Книжное казино истории». Сегодня у нас в гостях Константин Козлов. И действительно, прав был Максим Горький. Богатая история Казахстана нас сегодня объединила, в том числе и литературная история. И об этом мы продолжим говорить во второй части нашей программы.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжается программа «Книжное казино. Истории». Напомню, сегодня мы говорим о литературном Казахстане вопреки царю и политбюро. У нас в гостях журналист и историк Константин Козлов. Кроме того, призываю, всячески вас призываю поставить лайк этой трансляции, поделиться ею с друзьями, нашими соратниками по литературной борьбе, назовем это так. И кроме того, чтобы поддержать проекты «Живой гвоздь» и «Дилетант», вам необходимо перейти по ссылке. Я это не требую, но вы сами знаете нашу старую добрую традицию shop.diletant.media. Самые интересные книги, которые мы собираем там, всегда доступны, и покупка этих книг помогает нашим проектам. И сегодня я прошу вас обратить внимание на вот под названием «Вдова-шпионка. Как работа в ЦРУ привела меня из джунглей Лаоса в московскую тюрьму». Это воспоминания Марты Петерсон. Настоящий детективный сюжет, но подвох в том, что это реальная история, это реальная жизнь, и все это вы можете найти в книге «Вдова-шпионка», которая доступна по ссылке shop.diletant.media. Ссылку вы найдете в описании. Ну а мы двигаемся дальше, и я обратил внимание, что многие участники нашего чата вспоминали Юрия Домбровского, вот Ольга Солова, еще ряд наших участников. И, к сожалению, простите, я потерял ваше сообщение, хотел зачитать. А вот, по-моему, Александр Букреев, да, тоже вспоминал и пишет: «Алма-Ата 30-х» очень колоритно описано Домбровского в «Факультете ненужных вещей». И Ольга Солова как раз напоминает, что еще, помимо прочего, есть замечательная книга «Хранитель древностей». И действительно, Юрий Домбровский оказался в ссылке в Казахстане. И Казахстан во многом часто ассоциируется как место, куда ссылали. И, тем не менее, Юрий Домбровский теперь имеет право называться как и писателем, не знаю, большим российским, так и писателем большим казахским. Согласны ли вы, Константин, с этим?
Конечно, согласен. Ну, не знаю, насколько казахским, но мне кажется, что я здесь соглашусь с Дмитрием Быковым, который в свое время в своей лекции о Домбровском сказал, что этот человек нанес Алма-Ату и Казахстан, в частности, на литературную карту мира. Это совершенно верно, потому что до этого Алма-Ата фигурировала, наверное, в путевых заметках путешественников только, но не как... Даже знаменитый роман «Путь Абая» был... Там есть несколько сцен, которые происходят в городе Верном, роман Мухтара Уэзова, вот, но как место полноценного действия, где действие происходит целиком и полностью, действительно, это роман Юрия Домбровского. Конечно, учитывая, что трудно определить хронологическую последовательность, поскольку этот роман начал печатать, действие там разворачивается в 30-е годы, в конце 30-х, вот как раз в разгар Большого террора. А сам издатель, он распространился, насколько я знаю, в 60-е годы.
Ну, как многое, что тогда в сам издатель.
Да, в 60-е нашлось. На Западе он был опубликован в 78-м году, за что его, многие считают, что именно за это его и убили, Домбровского. Вот. А ну, широкие советские читатели знакомились только в период перестройки, только он в 89-м году. Вот поэтому трудно видеть, это такой отложенный период, по сути, на полвека растянувшийся, как вы понимаете, да, когда история была задумана, и когда она дошла до читателя. Вот это действительно... Вообще, конечно, это трагедия, история Юрия Домбровского, хотя, конечно, алматинцы его помнят и любят, безусловно. У нас, к сожалению, нет улицы Юрия Домбровского, но есть мемориальная доска на доме, где он жил.
Я думаю, улица – это вопрос времени, потому что действительно, как вы процитили Дмитрия Быкова, он нанес Алматы на карту мира.
Да.
Согласитесь, большой вклад, я думаю, потомки уж точно оценят рано или поздно.
Это вообще вклад, это еще вклад в какую-то особую алматинскую мифологию, но это здесь, это посвященным иногородним не совсем понятно, меня, наверное, поймут скорее только алматинцы. Например, он описывает собор, самое центральное место действия этого романа – это музей, а это собор. Ну, сейчас он снова действующий, а тогда бывший, кафедральный собор, Вознесенский собор. То есть сколько мифов вокруг него, Латинцы не дадут соврать. Это как раз-таки я в подземных ходах, катакомбах.
Мне кажется, знаете, похожим можно назвать писателя Мархана Памука. То, как он любит Стамбул и как он Стамбул делает героем своих романов. Да, незримым героем, но именно благодаря тому, как он описывает Стамбул, он становится действительно живым. Так же, как и Алматы в книгах Домбровского.
Да, я так много не читал, к сожалению, Мархана Памука. Доверюсь вам.
Договорились. Ну вот продолжим, да.
Домбровский. Да, продолжим тему. Надо сказать, что Домбровским, конечно, дело не ограничивается. Конечно, если мы говорим, в принципе, о Казахстане, то тут уместно вспомнить и Наума Каржавина в Караганде. Вообще, Караганда 30-х, 40-х, 50-х годов – уникальное место. Это новый город, по сути дела. Он возник только в 1934 году на месте небольшого, до этого аула, и вообще небольшое поселение вокруг угольных шахт. И город, который очень резко вот так вот просто расстроился, и который вот наполнился, основная часть которого это была в основном и уголовные, и политические языки. То есть там не было коренного населения, в отличие от Алматы, где оно было. То есть это тоже достаточно уникальный опыт. Вот у Наума Каржавина есть несколько замечательных стихотворений о Караганде. Вообще, кстати сказать, ну, чего уж греха таить, традиция Казахстана как место литературной ссылки вообще берет свое начало с Достоевского, который в 1850-е годы, как раз после дела Петра Шевцев, как раз-таки в ссылке был Семипалатинским. Масса вот, тоже. Можно вспомнить Льва Гумилёва, опять же, также сидевшего в Карлаге. Насколько можно все-таки считать писателем, да, но тоже человек с писательской семьи. Но я бы хотел еще поговорить о другом, не только ссылка, но и эвакуация. У нас принято считать, конечно, что эвакуация. Это, конечно, отчасти правда, что литературная эвакуация в основном поехала в Ташкент. Но, скажем так, кое-что перепало. Алматы в этом плане, скажем так, это место кинематографической в основном эвакуации, потому что к нам переехали киностудии. И до сих пор в городе стоит дом, который называется в народе «Лауреатник». Там даже сейчас сделали одноименное кафе. Потом этот дом, к сожалению, перестроили. Он сейчас выглядит как роскошный особняк. Хотя, конечно, в 40-е годы это был очень простенький домик, вот, где жили все звезды советского кино. Жили в очень тесноте, в большой тесноте, но в тесноте да не в обиде. Но поскольку киностудия – это же не только актеры, это же еще и сценаристы, в первую очередь, которые писали фильмы, то, конечно, в Алмату часто приезжали. Если были люди, которые здесь жили и работали, были люди, которые бывали здесь наездами. Ну, самый яркий пример, кто здесь жил постоянно, кто прожил здесь, по-моему, 4 года, 3 года, от 41 по 44 год, это, например, Константин Георгиевич Полстовский, который как раз жил в квартире Мухтара Уэзова, который его к себе, можно сказать, у себя приютил, потому что его поселили в какую-то полуразрушенную казарму. То есть Мухтар Марханович просто удивился, думая, что Константин Полстовский...
Такой как живой классик. И
такого масштаба, да, и живет в таких условиях. А у него действительно была четырехкомнатная квартира в писательском доме в тот момент. Место было. И со временем там образовался целый литературный салон. То есть туда заходили Алексей Толстой, Константин Симонов, Мариэтта Шагинян, Самуил Маршак, который в Алма-Ате, кстати сказать, сочинил свое небольшое четверостишье к своему знаменитому стихотворению. Помните, «Сеянный, рассеянный с улицы бассейн». А звучит оно так: «Рассеянный в Алма-Ата», именно так, «принял верблюда за кота. Кричит: что за чудо? Я видел верблюда, жующего кончик хвоста». Вот такое вот.
Кстати, Константин, пока далеко не ушли, просветите вот меня, я каюсь в своей безграмотности. Я иногда вижу Алматы, а иногда Алмата. Как все-таки правильно?
Сейчас правильно, конечно, Алматы. Алма-Ата, вообще название Алма-Ата, оно образовалось от ошибки, потому что кто-то там из топографической комиссии, глядя на карту, потому что было известно даже в царские времена о древнем названии этого города, этого городища Алматы, Алмату еще был вариант написания. Но кто-то из топографической комиссии смотрел на карту Казахстана и увидел неподалеку город Аулия-Ата, это нынешний Тараз, в советское время Джамбул назывался город. Вот. Аулия-Ата, он так назывался в середине 19-го, и вот до начала 20 века это святой старец, святой дед, условно говоря. А потом назвали Алма-Ата. Но с точки зрения казахского языка это неправильное название, потому что это яблоко-дед.
Угу.
То есть как-то странно немножко звучит яблоко-дед.
Да, очень.
Но поскольку название укоренилось, то, как мы шутим, мы, старые алматинцы, в устном произношении имеем право так называть. Скажем так, это название, оно применимо в устной речи, но уже, конечно, именно писать Алма-Ата, ну, как-то немножко уже странновато.
Угу. Но вернемся к эвакуации.
Вернемся.
Салонная, полноценная жизнь и какие, не знаю, может быть... Вы упомянули рассеянные с улицы бассейны, четверостишие, а помимо прочего, да, вы уже упоминали, что студии приехали. Какие киношедевры были произведены за время эвакуации?
Ну, самый главный киношедевр, конечно, это первая серия легендарного Ивана Грозного, Сергея Эйзенштейна. Причем как снимался этот фильм, это особая история. Опять же, кто работал над ним. Надо сказать, что, если вы помните, вот у вас 7 ноября 1941 года, вот с чем ассоциируется? Вот
я думаю, сразу... Парад в Москве, когда войска уходили на фронт.
Совершенно верно. А у нас в Алма-Ате это открытие нашего первого оперного театра, которым дирижировал, кстати, ни много ни мало Сергей Сергеевич Прокофьев, который на тот момент уже работал, кстати, с Эйзенштейном над музыкой к фильму «Иван Грозный». Вот. Но как снимался этот фильм, это особая история. Мало кто знает, что павильонные сцены снимались в основном ночами, потому что днем все электричество шло на заводы. Ночью электричество... скажем так, доставалось и другим объектам, в том числе вот этой вот Центральной объединённой киностудии. Сейчас на этом месте находится Казахская государственная филармония. Большая там мемориальная табличка, что здесь был ЦОКС. Так вот, как достигали эффекта вообще дневного света? Оператор, вот сейчас я не вспомню, по-моему, это Эдуард Тиссе. Могу запутаться. По-моему, Эдуард Тиссе, да.
Ну, попросим наш чат вдруг, пока есть время проверить, и я с радостью зачитаю это уточнение.
При помощи цветных ниток, которые он расвесил по это концертный зал, при помощи цветных ниток и при помощи игры света, то есть он окна делал при помощи белых ниток, не цветных, белых оговорился. Вот так он полотно из белых ниток. И это, по сути дела, получался эффект открытого окна от полуденного света. То есть в каких фильмах он снимался? Куча других фильмов снималось. Снимался фильм «Парень из нашего города». Тоже замечательный такой, такая романтическая комедия, если можно сказать. Доснимались многие фильмы. Кстати, мало кто знает, что в Алма-Ате доснималась «Свинарка и пастух». Что в Алма-Ате не доснимался, он там снимался, а фильм знаменитый. Ну, сейчас мало кто помнит фильм Александра Пархоменко, но песню из этого фильма «Ты ждешь Лизавета, друга привета», я думаю, помнят все. Вот. Много чего, конечно, происходило. Особый, конечно, это целый... Об этом можно писать тома книг, об этом написаны, скажем так, мемуары, рассказы о том, как жил этот дом кинематографистов, о том, какие интриги там разворачивались. То есть тут можно
сказать... Я, кстати, хотел порекомендовать, есть замечательный артель 1869, и они сделали большую книгу о фильме «Иван Грозный», и как раз там много эпизодов, посвященных нахождению съемочной команды в этом прекрасном городе, и я всячески рекомендую прочитать. Это такое историческое кинорасследование о том, как, вопреки всем обстоятельствам, фильм снимался и достиг своего зрителя, и в том числе главного зрителя. И там уже известно события второй части привели Эйзенштейна в могилу, но это уже отдельная история, но книгу всячески рекомендую.
Да, действительно. Вот, надо сказать, что... Вот, кстати, не упомянул про Михаила Зощенко, для которого, кстати сказать, вообще алматинская эвакуация – это, наверное, последнее, ну, как он, как многие считают, чуть ли не последнее счастливое время в его жизни.
Ну да, мы все помним, что началось после войны.
Что началось после войны. И то, что началось после войны, кстати, если мы, конечно, имеем в виду вот эти вот послевоенные заморозки, историю после постановления вокруг журнала «Звезда и Ленинград», конечно, это отразилось и на Казахстане тоже. Потому что, ну, началось просто... Послевоенный период – это, конечно, такая абсолютная безвремени, такая пустыня. То есть только, ну уж давайте называть вещи своими именами, только идеологическая халтура выходила. То есть парадокс, кстати, в том, что...
Здравиться, например, Сталину.
Да, здравиться Сталину, о том, как все замечательно у нас в жизни. Но парадокс, кстати, в том, что как раз тот же самый Мухтар Ауэзов, в этом смысле его фигура очень показательна. И вот сейчас я объясню, вы поймете, почему. Тоже начались гонения, обострились доносы. И что в 1951 году, каким образом спасает его ни много ни мало Александр Фадеев? Он его приглашает в Москву почитать лекции по истории восточной литературы, литературы народов Востока. То есть, видите, представляете, русских писателей ссылают в Казахстан, казахский писатель, кстати, не только писатель.
Я так понимаю, это обычная практика, что если проблемы были в Казахстане, уезжали в РСФСР.
Ну, понимаете, в РСФСР тут парадокс в том, что прямо в Москву, прямо под кремлевские звезды, условно говоря, прямо под покровительство. Вот,
прятаться на самом видном месте, опять же, классическая история. Прятаться на самом месте,
это парадоксально, да. И, собственно, он в Москве встретил новость о смерти Сталина, и вот только в 1954 году он вернулся в Алма-Ату. Вот в ту квартиру, кстати, вот, где был тот самый литературный салон, уже не вернулся, уже у него был свой дом на тот момент. Но это очень интересная, конечно, история. Вот эти вот 8 послевоенных лет, ну уж 10, наверное, да, до середины, когда уже действительно началась оттепель, это было трудное время вообще для советской литературы, в принципе. Она находилась, это был такой глубокий заморозки, то есть непонятно было, кто там останется живого. А потом только стоило открутить немножечко гайки, и тут же начали народу возвращаться многие, не скажу, что все, творения как бы писателей 20-30-х годов. Но, кстати, алашардинцев это, по сути дела, не коснулось. Их произведения начнут писаться, их реабилитируют только в перестройку. Вот. Но и выйдет на авансцену уже новое поколение советских писателей. И опять же, тема казахстанской истории, она очень будет такой определяющей для многих. То есть, если мы уже сейчас перейдем в более позднее время, например, вот, конечно, ярчайшая фигура литературного процесса советского 60-х, 70-х годов – это Ильяс Есенберлин, конечно, который описал… Вот, наверное, он первый, кто в современной истории описал в литературной форме, в форме исторического романа, события времен Золотой Орды, события времен образования казахского ханства, более поздние времена, то есть уже упадка казахского ханства, казахско-джунгарских войн. Вот. Но тут, опять же, всегда вот над такого рода историческими процессами всегда висел этот дамоклов меч обвинений в национализме. И всегда за ними очень так строго и пристально следили.
Ну вот, Константин, я хотел вспомнить другого персонажа литературной истории, ныне здравствующего, как я понимаю, Алжас Сулейменов, потому что он внес весомый вклад в изучение русской письменности, но, по сути, ну, одни из ярчайших его работ – это его, скажем так, исследование о слове о полку Игореве, где он, опять же, выкатил свою теорию, что это был двуязычный текст, русско-тюркский, и более того, русский язык много позаимствовал благодаря этому тексту из тюркских языков. Но я так понял, это стоило преследованию Сулейменову.
Вы знаете, да, это действительно стоило преследованию Сулейменову, причем, знаете, начиналось все. Вот у меня такая немножечко странная аналогия пришла в голову. Началось все с такого интереса. Это поначалу выглядело игрой, знаете, вот как в свое время, делал Михаил Задорнов, да, с этой своей древнеславянской письменностью, вот эти вот наследием арийских слов. То есть когда это было шуткой, да, то есть все так мило смеялись, но впоследствии поняли, что многим не до смеха. То есть это уже сейчас в наше время говорим. Примерно что-то подобное происходило и в то время. То есть пока читатели вот так вот прям с интересом обсуждали, а что действительно это так, а вот этот корень здесь, а вот этот корень здесь, а вот это слово, оказывается, тюркский корень имеет. Другие приводили свои контраргументы. Надо сказать, что была большая дискуссия вообще в научной литературной среде. То есть такой критикой этого текста выступал академик Лихачев, если вы помните, ну, в смысле, если вы знаете. Мы не такие с вами старые люди еще. Вот. И да, ну когда на это уже обратили внимание товарищи со Старой площади, да, именно Михаил Андреевич Суслов.
Суслов, да, наверняка.
Да, конечно, это стало уже... Тут стало, конечно, не до смеха. Только благодаря, конечно, дружбе Брежнева с Кунаевым, благодаря их близким связям, удалось, в общем-то, без последствий. То есть, конечно, была суровая проработка в печати, но, в общем-то, ею все и закончилось. То есть, на самом деле, если бы действительно не покровительство Кунаева и, в общем-то, заступничество Брежнева, дело могло кончиться. Ну, я не думаю, что дело бы кончилось все-таки до 70-е годы, уже более, скажем так, вегетарианские времена. Но я думаю, какой-то творческой опалы Алжасу Сулейменову было не избежать.
А сейчас Алжас Сулейменов, кто он для Казахстана? Как его воспринимают на родине?
Алжаса Сулейменова, вот, кстати сказать, Алжас Сулейменов, конечно, он пользуется большим уважением и авторитетом. Вот, кстати сказать, Алжас Сулейменов – это один из ярчайших представителей казахской русскоязычной литературы. Mm-hmm. Он писал в основном на русском языке.
Ну вот наша зрительница Ольга Солова вспоминает стихи на русском языке.
Да, у него поэзия в основном русскоязычная. Это его, как бы, он уже такой казах, скажем так, городской. Вот. Но что можно сказать? Вот это вот как раз-таки сейчас очень многие националисты его за это не любят. И Алжас Сулейменов, он при всем уважении и авторитетном отношении к нему, поскольку он высказывается и на политические темы, очень многое воспринимается неоднозначно. То есть надо сказать, что он не вот такой вот какой-то забронзовевший постамент. Mm-hmm. Это человек, вокруг которого постоянно споры. Человек, который сам иногда их провоцирует. Человек, который я не могу сказать, что он прям сильно занят в политическом процессе. Не так давно, кстати, он пытался снова создать партию и пройти в парламент. Ему это не удалось. Я так понимаю, что просто он очень поздно это затеял, потому что уже процесс был в самом разгаре. Поэтому это человек, который, скажем так, до сих пор иногда диктует повестку, становится сам ньюсмейкером. И это достаточно такой нечастый период, нечастый случай. Хотя периодически вот у нас писатели тоже дают повод подискутировать. Вот, например, недавно такой очень, скажем так, резонансное интервью дал писатель такой, как Мухтар Магуин. Это очень популярный писатель 60-х, 70-х, 80-х годов, как раз застойно-перестроечного времени. Вот он дал очень такое интервью, где обличает первого президента, где просто его там проклинает, говорит, что он живет уже в Америке, между Америкой и Турцией уже несколько лет. Говорит, что мы до сих пор живем под пятой России. При этом очень всячески хвалил Владимира Ильича Ленина, вот как раз-таки за его либерализм в национальном вопросе. Это вот, очень было такое резонансное интервью, когда писатель вдруг, казалось бы, такой вот живой классик, вот который вроде бы ушел исключительно на странице книг, да, на странице хрестоматий, а вдруг снова стал вот в какой-то степени даже скандальным. Таких примеров, кстати сказать, немного.
Время нашей встречи подходит к концу. В режиме брифинга на какие имена современного писательского цеха казахстанского обратить внимание?
Я бы, может быть, порекомендовал вам такого автора, не люблю феминитивы, простите меня, Азира Наурызбай. Я бы порекомендовал... Мне не близки его политические взгляды, но как поэт он, мне нравятся его стихи. Ербол Жумагулов, Данияр Сугралинов есть писатель замечательный. И, кстати, он живет в Казахстане, он более, скажем так, космополитичный автор, но я бы порекомендовал Юрия Серебрянского.
Да. Что ж, спасибо за этот список, и кому нашей беседы показалось мало, признаемся честно, Константин прекрасный собеседник и рассказчик, я всячески рекомендую подписаться на его YouTube-канал «Вляпались в историю», там об истории не только Казахстана, но и всего нашего общего всесоюзного прошлого, и это на уровне классических работ Леонида Парфенова. Уж, я такой вам дифферамп.
Это лесть.
Такой дифферамп.
Да, аванс, очень мощный аванс.
Но... А нашей аудитории спасибо большое, что сегодня были с нами, и самое главное, добавлю от себя, не опускайте руки, и все будет хорошо. До новых встреч, берегите себя. Это была программа «Книжное казино истории».
Счастливо.